Хари Кришна, дорогие преданные, сегодня мы продолжим задавать вопросы на тему гуру и ученик. В прошлый раз мы говорили о проповеди, в этот раз вот по желанию преданных мы говорим о теме гуру-ученик. Каково определение, кто такой гуру вообще, вот если дать определение, понятие гуру, кто это?
Хорошо. Ванчакла патрубиясча крипасиннабьева чапатитанам павани пьё вачнавабьёва намонамага. Ну, высшее определение духовного учителя – это вайшнав. Вайшнав уже по определению – это гуру. А гуру – это вайшнав. То есть гуру, по большому счету, может быть, человек, который шротриям брама ништхам, то есть он утвердился в преданном служении. Брахмаништам, то есть утвердился в брамане. Что значит утвердиться в брамане, описывается в Бхагавадгите. Бахунам джанманам манте гьянавам мам прападете. Васвадева саравамати самагатама судурлаба. То есть там говорится, что пройдя через много рождений и смертей, достигая брамана, то есть неустойчивое положение, даже достигнув брамана, человек не достигает устойчивого положения, пока не осознает, что Васудева есть все, Васудева сарам ити, то есть не достигает преданного служения. Самахатма судурлаба. И вот такой человек, брама ништам считается, утвержденный, он уже не падает с этого уровня. То есть человек, занятый преданным служением, должен быть. Вайшнав, то есть это вот определение гуру.
А гуру может быть каништам, каништа от икари, или только это уттама и мадхьяма от икари?
Нет. Гуру – это вайшнав любого уровня, просто разные категории гуру есть. Бартма Прадаршика гуру, Шикша гуру, Дикша гуру. Ну, как правило, Дикшу дает человек с большим опытом духовным. Он должен хотя бы быть освобожденным в следовании наставлениям гуру Парампары. Конечно, Тикари тоже может давать посвящение, Прабхупада говорит, и Мадхьяма тоже может, но они могут вести до своего уровня, так сказать. Вообще гуру должен быть уттама тикари. То есть мы все идем за уттама тикари. Обязательно, как скажем, в нашем движении Прабхупада. Уттама тикари. Мы все его шикша ученики. Он шикша гуру для всего движения. Таким образом мы имеем связь, да? И другие категории гуру также в Исконе есть, разного уровня, но они все служат уттама. Таким образом связь поддерживается.
А вот говорится, когда готов ученик, готов и гуру. А вот какой момент именно в отношениях с гуру можно назвать посвящением? Вот именно это обряд посвящения или это что-то особое, что-то другое? Может быть, это какой-то внутренний процесс? С какого момента можно сказать, вот, например, Друва Махарадж, он встречает Нараду Муни и просто беседует с ним, было ли это посвящение?
Атхата Барама Джигесу, с этого начинается отношение с духовным учителем. Это формула, которая относится к человеческой форме жизни, обращение. Сейчас ты человек, Атхата Барама Джигесу, интересуйся, спрашивай в абсолютной истине, о брамане. Вот с этого момента начинается уже отношение гуру-ученик.
А вот после самого посвящения, интересный момент, что иногда вайшнавы, они не знают, что должно дальше происходить. Допустим, если человек спортом занимается, то он понимает, что вот должны быть определенные признаки, что вот он тренируется, у него появляется новый ресурс, развивается тело. А вот в духовной жизни иногда вайшнав как бы может быть сбит с толку. Ученик, получив посвящение, он не очень понимает, что делать дальше. И каковы признаки его прогресса, по каким критериям ему измерять вот свой прогресс, что будет с ним происходить, ну, как бы этап за этапом.
Это означает, что вот то, что ты описал, означает, что человек принял духовного учителя, получил посвящение, да? Принял. Принял — это первый этап, получил посвящение — второй этап. Так, а третий этап — следовать наставлениям. Теперь он должен наставлениям следовать духовному учителю. Теперь он должен помнить наставление духовного учителя и следовать этим наставлениям. Тогда он сможет продвигаться дальше.
А каковы будут критерии? Вот он может сам как бы оценить свой прогресс?
До какой-то степени каждый может себя чувствовать хорошо, допустим, да, чувствовать энтузиазм, радости получения знания, счастья преданного служения. Это каждый, да, кто следует наставлениям гуру, он становится таким счастливым человеком. Это один из критериев. И поскольку процесс постепенный, он требует просто терпения на этом пути. Например, что мне делать, Гуру Махарадж? У меня вот такие-такие сложности. Гуру говорит, просто повторяй Хари Кришна мантру внимательно, вот, терпи и служи Кришне. Так, хорошо, буду так делать. Через полгода приходит и опять говорит, Гуру Махарадж, у меня опять трудности есть, вот, что мне делать? Он начал говорить, ну, повторяй внимательно мантру, так. Следуй наставлениям, занимайся преданным служением и терпи. Так, и на пятый раз он уже понимает, что гуру говорит одно и то же. И, наконец, понимает, что он должен делать. Сам, уже самостоятельно, да, могу уже не спрашивать гуру. То есть я слышу, что самые важные вещи, когда он говорит, они не меняются. Да, жизнь меняется, трудности приходят и уходят, наставления остаются прежними. Значит, я должен просто быть твердым в наставлении, в выполнении наставлений. Человек начинает понимать, догадываться свою роль, понимать свою роль. И он тогда видит, что гуру делает то же самое, он тоже повторяет Хари Кришна мантру внимательно, он терпелив и продолжает преданное служение.
На что все-таки вот ученику мешает принять миссию? Потому что говорится, что когда мы получаем посвящение, принимаем гуру, мы также принимаем миссию. И вот иногда ученики, они, ну, просто не очень понимают, что такое миссия, как ее принять, что ему мешает.
Миссия означает выйти на передовую фронта под пули майи. То есть нужна, но подготовка какая-то, да? Людей сразу на фронт не бросают. Ну, были такие случаи, но они безрассудные уже, вынужденные. Ну, а порядок такой, что сначала подготовка. Человек должен научиться военному делу, так сказать, да, понимать стратегию, там, боя, ну, навыки иметь какие-то, и затем он уже выходит. Другая сторона. Человек имеет навыки, имеет подготовку, но думает, там я могу вот погибнуть от майи. Другая сторона иллюзии. Тут недостаток квалификации, а здесь просто вот в уме препятствия, потому что погибнуть как раз он в тылу, скорее всего, быстрее погибнет, чем на фронте. Потому что на фронте, когда он выходит, Кришна лично будет защищать его. А умереть можно и в тылу, и на фронте, разницы нет.
Значит, это страх, да?
Иллюзия.
Он может испытывать страх, иллюзию.
Иллюзия, да. Иллюзия также в том, что человек может сомневаться, обеспечит ли миссия меня материально, например, если я буду, да, в миссии участвовать, смогу ли я материально выжить. Поэтому есть, ну, разные позиции. И участие в миссии разное тоже бывает. Бывает полное погружение в миссию, без остатка. Опять же, для этого нужны способности, квалификация нужна. Если я полностью погружаюсь, не имея квалификации, то есть я в миссии не удержусь, такая миссия никому не нужна будет, да, если она не имеет качества, квалификации, как бы каких-то хороших духовных результатов. Вот. Поэтому человек регулирует, сколько он может эффективно служить миссии. И какое-то время должен просто поддерживать сам себя. И вот, чередуя эти вещи, как бы регулируя, он тоже постепенно обретает силу, исполняя свой долг, тот и другой. И в конце предается Кришне также.
Вот часто говорят об ученической позиции. Что такое вот ученическая позиция? Что это означает, ну, может быть, вот психологически? Что это за настроение?
Позиция? Позиция означает, что я при всех обстоятельствах ученик, не только перед гуру ученик, да, но во всех обстоятельствах я учусь. Это позиция. Могу учиться у духовных братьев, могу учиться, сколько там перечисляется форм гуру в 11-й песне Бхагаватам, кто-то помнит?
24.
24 формы гуру. И это не предел, там, говорится, может быть больше. Вот это поясняет, да, что значит позиция ученика.
А, да, там в 11-й песне вот этот интересный момент тоже есть. Там говорится, что в какой-то момент ученик может быть гуру сам для себя. Вот нет ли здесь какой-то опасности? То есть его собственный разум, даже его собственное тело может быть для него тоже как гуру. А нет ли тут какой-то такой вот опасности, потому что, ну, может быть, люди с улицы тоже говорят, но я сам себе гуру, зачем мне принимать посвящение? Такая позиция, ну, как бы, вроде как у большинства людей, они не хотят принимать авторитет.
Нет, сначала нужно принять духовного учителя, получить посвящение, следовать наставлениям. Тогда уже с опытом можем учиться откуда угодно. Должна быть основа. Если у человека нет духовного учителя, он сам себе гуру, это высокомерная позиция, не духовная. Угу.
То есть это для зрелых вайшнавов, кто уже
для
на
опыта,
определенном,
да,
уровне. То есть и здесь похоже, но как бы важна роль самодисциплины, да? Для ученика должен обрести какую-то самостоятельность, самодисциплину.
Когда человек достигает уровня госвами, он может так жить может.
Вот часто говорят, или как бы боятся, что ли, процесс анартха-невритти, что есть еще вот этот этап очищения, и как вот ученику пройти правильно этот этап очищения. О нем ходит как бы много таких мифов, каких-то вот пугающих, что это что-то такое страшное, невероятное. И с другой стороны, процесс создания Кришны позитивный. И как вот пройти правильно этот процесс очищения, анартха-невритти, и понять, что я прошел.
Ну, бывает, что если болезнь очень тяжелая, то даже лечение страшно выглядит, тяжело выглядит. Если болезнь не такая тяжелая, то лечение тоже не такое тяжелое. Но мы, если брать людей кали-юги, мы довольно тяжело больны, выше среднего, да, с духовной точки зрения. Даже получив все подтверждения из шастры, святых, то есть все равно в кали ум может сомневаться еще долго. То есть это тяжелая болезнь, тяжкая. Болезнь даже при том, что мы получаем знания, мы все-таки еще верим в материальное существование. Вот. Поэтому, ну, лечение будет. Лечение будет. Иногда применяются какие-то тяжелые препараты, иногда обычные, регулярные. Вот обычные, регулярные — это наша садхана. Ничего страшного в этом нет. Рано утром подниматься, ну, немножко горькое лекарство, но не так уж страшно, да. Но для кого-то даже рано утром подняться — страшная практика. Тяжелая, или там отказаться от интоксикации, от мясоедения, кажется невероятно сложно. Невозможно просто. И самое трудное будет — это очищение сердца. Очищение тела, ума — это более-менее как бы процесс. Не такой жесткий, как тонкое очищение сердца. Сравнение, когда мы чистим, скажем, котел, то грубую сажу или грязь быстро смываем, а вот которая въелась в стенки, да, металла, там придется трудиться, серьезно трудиться. Вот анартха-невритти иногда занимает вот на этом уровне долгое-долгое время. Кажется, вот я вот столько тружусь, и вот такое пятнышко только очистилось, да? Кажется, когда это вообще кончится? Возможно ли это, да? Как сравнение дается, когда сердце подобно углю, можно ли отмыть уголь? Он все равно остается углем, да, вот на этом этапе. Но суть в чем, что когда мы трудимся над очищением сердца и совершаем постоянные усилия, это как уголь, вот, который сжимается при давлении и температуре, становится алмазом. То есть он сам трансформируется даже. Это же даже смывается, трансформация происходит. Вот это чудесное как бы преображение. Вот. Поэтому нужно не терять надежды, опираться на опыт предыдущих ачарьев, идти по их стопам. И успех гарантирован, если мы как бы решительны.
А всегда ли анартха-невритти — это такой вот именно внутренний процесс, как вот битва в душе, там вот между темной стороной и светлой стороной? Или это также внешне выражается? Потому что иногда, ну, как бы какие-то пугающие факты, когда вайшнавы тоже страдают, и возникают какие-то такие вопросы, сомнения, что почему страдает вайшнав? Ведь он стал уже на духовный путь, и по идее говорится, что на этом пути клеша гни, то есть все плохое, клеша, оно уходит, а все хорошее должно вот как бы проявиться. А мы иногда видим, что какие-то такие суровые испытания, допустим, вот тот же Аджамила попадает в какую-то такую, или Харата Махарадж, тоже закономерность ли это то, что вот каждый должен именно в какой-то вот момент пройти такие суровые испытания, даже внешне, в виде каких-то таких страданий. Вот он родился оленем. И так, если пронаблюдать, это тоже процесс анартханиврити, вот эти вот внешне суровые испытания, болезни, например, или внезапные несчастные случаи.
А когда должны прийти суровые испытания, вместе с ними нам как бы Кришна посылает и формы выживания в этих условиях. Угу. Поэтому внешне может казаться, что преданный также страдает, как обычные люди. Может заболеть, там, мало ли что может случиться. Но с внутренней точки зрения он совершенно по-другому переживает эти события. Как очень частое такое явление, когда преданные попадают на операционный стол. И очень много случаев таких, когда преданные рассказывают потом, как они были счастливы. Как они видели Кришну, как врачи говорили, что они повторяют Хари Кришна, что такое Хари Кришна, потом спрашивают все, вот под наркозом человек лежит, спит там, скажем, 2 часа на операционном столе и непрерывно повторяет спокойно Хари Кришна Махамантру. Вот. Даже не помню, не знаю об этом. То есть Кришна присутствует. И одна мне преданная рассказала, что там такое было счастье, и Кришна меня смотрела, и что-то она там видела. И когда ее вернули в сознание, она вот скучала по тому состоянию. Хотела снова на операционный стол лечь, вот так же вот. То есть вот с этой точки зрения, да, вот это трудно понять. Как Бхактичару Махараджу, у меня тоже был вопрос. Почему ушел такой вайшнав, такого уровня, да, в больнице, в реанимации от ковида год назад. А потом я услышал в лекции Гуру Махараджа, он упомянул это, сказал, что мне, говорит, сказали, что когда оставил тело, ушел Бхактичару Махарадж, на его лице была улыбка. Такая внутренняя сторона испытания.
То есть это может быть как бы тоже процесс анартханиврити, получается. А если человек добровольно на себя берет достаточную аскезу, чтобы помнить о Кришне без внешних таких испытаний, его жизнь может выглядеть более так, может быть, гармонично.
Испытания можно пережить при помощи внешней энергии событий жизни. Например, брак-развод. Это тоже потрясение для человека. Он может пережить потрясение, вот эту карму, да, прожить ее. А может при этом и не жениться, и прожить те же как бы вот страдания предопределенные просто внутри себя. Не с кем-то, да, не в каких-то событиях. Просто в уединении, в брахмачарьяшраме. Вот эту карму реализовать может и так. То есть Кришна может ему позволить это сделать.
Можно ли сказать, что клеша огни, вот исчезновение страданий, имеется в виду, что не только именно плохие вещи внешне исчезают, а может быть, допустим, даже потеря здоровья – это тоже как бы благоприятно? Или потеря
Для преданного,
денег,
если да. только для преданного, благоприятно. Да. Для чистого преданного все благоприятно.
А вот на духовном пути ученик, о чем он должен больше думать? Должен ли он думать об анартхах, как бы бороться с ними? Или, может быть, больше должен думать даже не столько об очищении, сколько о своей полезности для миссии? Что было бы эффективнее?
Когда анартха проявляется, преданный сразу обращается к Кришне. Потому что анартха – это большой демон. Вот это как в играх Вриндавана, когда демон появляется, какая-то анартха, там, Кеши, какой-нибудь там монстр, там, или Бакасура, или Акасура, эти ужасы. Что делают друзья Кришны? Обращаются к Кришне. Потому что как победить такого демона? Ум – это демон. И Арджуна обращается к Кришне как Матху Судана. Он же убил когда-то демона Матху. Вот он говорит, теперь убей демона моего ума, вот сомнения, которые во мне. И так, когда мы чувствуем какое-то препятствие, внутренне мы просто к Кришне обращаемся, просто мантру повторяем.
Можно ли так сказать, что есть как бы позитивное сознание Кришны, а есть какой-то вот такой менталитет, когда человек больше сосредотачивается именно на вот этой вот, на трудной стороне, на анартхах, и получается как бы у него такой негативный взгляд. Он, допустим, читает книги Шрилы Прабхупады, и это выводит, наоборот, в какую-то депрессию. Я вот встречал одного преданного, ну, не так давно, в сознании Кришны. Он говорит, я когда Бхагавад-гиту читаю, говорит, дрожу от страха. Я начинаю видеть мир вот такими глазами, что ну, вот действительно тут все умирают, что рождение, старость, болезнь, смерть. Он как бы вот эту сторону видит. А духовного опыта как бы нету. И получается, он фиксируется на такой вот негативной составляющей. И это его как бы вводит в такое вот неэффективное состояние.
Ну, ты сам ответил на вопрос. Явно неэффективное состояние. Значит, не надо это делать. Преданный не должен погружаться в свою анархию, он должен погружаться в сознание Кришны. Мы только что сказали, да, обращаться к Кришне должен, развивать сознание Кришны. Анархию человек не может победить сам по себе. Если бы мы могли бы сами по себе сделать себя совершенными, зачем бы нам нужен был духовный учитель или там какие-то еще способы, методы? Именно мы не можем, никто не может. Поэтому мы полагаемся на метод сознания Кришны. Не анартха катха, а Кришна катха, да, мы вот о чем говорим. Анартха, мы думаем об анартхах, когда Кришна этого пожелает. Когда у нас есть такие обстоятельства, что мы должны задуматься над собой. Все ли я нормально делаю вообще, живу ли я правильно или нет. Тогда да, в этот момент я должен подумать, проанализировать, да, на что я вообще годен, свою квалификацию взвесить, да, если я возгордился, допустим, там, кого-то оскорбил. Я должен сесть и подумать, где эта анартха находится во мне. И все, и тут же я понимаю аханкару, начинаю понимать, что это такое. В книгах я читал это тысячу раз, еще раз читаю, вдруг начинаю понимать, и опять иду заниматься преданным служением. Достаточно.
Вот на этом пути есть такие вот тонкие ловушки, как вот вы говорили только что про то, что вот они маленькие, но их нужно вот очищать. Такие сложно уловимые. Например, вот как среди актеров или художников каждый вот верит в то, что он гений, допустим, или надеется на то, что он гений. А те, кто, люди, кто приходит в сознание Кришны, они могут вот где-то вот внутри подспудно надеяться на то, что они вот чистые преданные. И как бы волей-неволей он ожидает этого признания со стороны, что вот, вот там гений, а здесь вот он чистый преданный. И получается, что он ищет опять выгоду, и исчезает вот эта сама позиция души, что он должен служить. Он хочет именно вот этого какого-то тонкого признания. И когда, ну, допустим, несколько таких человек или много таких людей, возникает такая тонкая борьба на вот этом вот уровне за какое-то такое тонкое признание. Вот эти вещи, как ученику преодолевать, как ему их в себе увидеть? Или он сам не может вообще это все?
Мы признаем, что человек как бы это душа. И он по своей природе вечный, он чистый преданный Кришне. Это мы признаем. Все. Но нужно признать и вторую вещь, что еще не раскрыта его природа духовная. То есть преданный должен знать, да, он чистый преданный, он душа, но он еще не раскрыт. Вот это нужно помнить. Так уравновешивается его гордость. И когда он будет раскрыт, он должен узнать это духовного учителя.
То есть здесь имеет место в сознании Кришны тоже какая-то такая вот истинная гордость. Есть ложная, она неблагоприятная, есть какая-то такая истинная, да? И это хорошо.
Я есть душа, так. Правильное определение. А теперь давайте практично следующий вопрос. Ты освобожденная душа или не освобожденная душа? Два вида душ существует, так? Вот и все, нужно решить этот вопрос сейчас. Я освобожденный или не освобожденный? Если освобожденный, значит, я действую так. Если не освобожденный, действую вот так. Все предписано. Я иду к духовному учителю и спрашиваю, Гуру Махарадж, я сегодня не освободился случайно? Если такой вопрос возникает, значит, не освободился. Так, ну, так или иначе, Гуру дает понять, что просто продолжай, терпеливо продолжай. Это придет к тебе само по себе, не спеши. Со временем.